לתור שמריץ בלניך, יש לנו אסור בן זפוביץ', זה בא אצלנו ביקור חולים. ביקור חולים, את הסלובה לבקר, את הפרוורית, то есть по-русски слово хорошее проведать. Не просто посетить больного, это проверить больного. Проверить, что с ним происходит, помочь ему и так далее. И всегда в заповедь «Бикур Холим», то есть она очень понятна, когда человек не видит состояние больного, и тем более, когда он думает, что больной почти здоров, и думает, что нет шансов, то он не сможет ему молиться. Суть вообще «Бикур Холим», проверить больного, это чтобы молиться за больного. И зачастую внешняя, так сказать, картина может сильно, так сказать, обманывать. Это знаю из своего печального опыта. Когда человек думает, что видит, вроде внешне все в порядке, только он не ощущает молиться. Это есть у нас особая лоха, что когда проверить больного, например, его днем, а не утром и не вечером. Почему? Потому что утром он чувствует себя обычно лучше, чем на самом деле себя чувствует. Вечером чувствует себя хуже. Может, человек качается, за него молится. А вот днем такая средняя такая. То есть всегда нужно, чтобы было что-то в середине между отчаянием и не чувствует вообще, зачем надо молиться. Есть тут очень принципиальная вещь. Я просто придумал одну, так сказать, личную историю. Как-то я был в Америке, когда будто с моей мамой, которая тяжело болела в Нью-Йорке. Я заодно проведал свою папу и его семью, которая жила в Чикаго. Я же не видел своих родственников двоюродных десятки лет. И когда я посмотрел, начал мне болеть, как они духовно выглядят. Очень, что называется, обычные советские евреи, такое понятие, вы знаете его. Я все это знал. Но пока этого не видел, это было далеко от меня. А когда увидел, это все другое. Я помню очень хорошо, когда у меня родился второй сын, это было 41-й год тому назад, это было в начале первой ливанской войны, на 4-й, на 5-й день. И когда был брит его на 8-й день, на брите был Библию в Иерусалиме. Рабица Гзимбер был сам такому старшего сына, поэтому я не взял, второй раз его не взял, но брит он пришел. Я прибежал, он не ходил, он бегал в те времена. Есть такая обычная вещь, обычная такая, что после брита делать Миша Берах особое благословение, что выздоровел ребенок после обрезания, а также добавляют благословение других больных. И тут, конечно, в середине этого Миша Берах, называется эта молитва, Абисак подскочил и всех раненых туда же, всех раненых. И это очень принципиальная вещь. Потому что зачастую люди, у которых нет близких, которые находятся в опасности, и тем более, если нет близких, которые ранены и так далее, для них это вещи далекие. И цифры даже ничего не говорят. Но надо вещь просто понимать. Вещи, которые не понимаешь, и когда человек легко ранен или средне ранен, означает, что может он остался без кисти руки или без кисти ноги. Это называется легко раненый, это не называется тяжело раненый. Нет опасности до жизни. Но я помню еще, когда жил в Одессе, после был мальчика, у нас был дом, там было вокруг меня несколько ветеранов войны, кто без ноги, кто без кисти руки и так далее, ветеранов Первой и Второй мировой войны. Мой папа чудом пошел в войну без вещей. Но... И я слышал очень такую тяжелую новость перед шаббатом, что я больше сына слышал, они очень завышенные, но что в Израиле не хватает сейчас специалистов по реабилитации раненых. Там требуется реабилитация после того, как они уже выздоровели. Что значит реабилитация? У кого нет руки, у кого нет ноги, то есть это требует... Что?
Психологическая.
Ну, нет, не только, нет, просто реабилитация физическая тоже.
Физиотерапия.
Ну, то есть, что собирается привозить за границу специалистов, что не хватает в Израиле. Вот, и я подумал, что надо как-то надо укрепить себя в молитвах. Это знание, что происходит, это минимальное... Это минимальное проведывание больных, чтобы молиться за них. И надо понимать, что эти молитвы имеют силу. Они имеют силу в первую очередь, чтобы не было больше раненых, в первую очередь. И чтобы не было, и те, кто ранены, чтобы была, у врачей была помощь свыше, чтобы их вылечить так, прооперировать так, чтобы потом не нужна была длинная реабилитация. Но это надо молиться, надо иметь это в виду, потому что если мы об этом не думаем, это нас далеко, то человек замыкается в своей скорлупе, которая, если она хорошая, так он не чувствует другого, и это проблема. И тут я хочу добавить еще одну вещь. Мы говорим на одном из уроков о особом благословении Дану, когда Яков сказал, он еще с Хакти, когда он увидел, что по пророческому видению, что Шимшин, который он думал, что будет Машиахом, в итоге он погиб, как известно. И он сказал тогда благословение, не восстановил еще молитву, еще с Хаки, Виси, Адуиной, тому спасение, я надеюсь, это спасение Всевышнего. И обычно я сказал следующую вещь, какое там отношение к благословению Дану? И тут благословление, что Дан нес в себе эту силу надежды, передал ее всему народу Израилю. Для того, чтобы, еще немножко объяснить, для того, чтобы молиться о больном, раненом, неважно сейчас, надо видеть возможность выздоровления. Ведь очень принципиально, хочу немножко объяснить эту вещь, которая касается очень многих людей. Я вам скажу одну вещь, у меня была одна история. Не у меня, но один из моих старых соучеников по Ишиве, замечательно был Бахур, потом Аврех. Я узнал, когда мы жили в Иерусалиме, он еще жил в Афакиве, был там Аврехом в Ишиве, он тяжело заболел. Что он тяжело заболел, не про нас было сказано, рак легких. Рак легких. А клёк, я немножко знаю, что это такое. Тогда еще не знал, но сейчас я уже знаю. Моя мама умерла, и ничего не помогло. И... Рак легких – это тяжелая вещь. Сейчас, слава Богу, есть большая помощь, слышали, люди оперируют и излечиваются. Это я тоже знаю. Я помню, что я знал, что мой друг заболел. Срочно позвонил нашему учителю Рав Хаим Камилу, спросил его, что там происходит. Как-то. Ну, очень интересная реакция. В первую очередь он сказал мне, врачи говорят, что с этим можно справиться. И вообще не принято говорить о ком-то, что кто-то болен. Говорят, что он нездоров, что он, здоровье не самое лучшее, но не говорят. То есть, понимаете, есть одна проблема, когда иногда я сталкиваюсь даже в религиозной прессе, которая меня постоянно раздражает, и всякие есть объявления о больных, такое-то в состоянии буквально отчаяния. Это причина, что в нем уже не молятся. То есть можно говорят Тилим, но это нет, тут нет, когда человек не надеется на выздоровление, он платит налог, так сказать, Всевышнему, он говорит Тилим, это дело кончается. Она говорит, молитва говорит, что ты знаешь, что то есть, надо, чтобы ты знал, что есть опасность, и что есть все шансы выздороветь, тогда можно молиться по-настоящему.
То есть нужно сообщать, что человек болеет?
Что?
Нужно сообщать, что человек болеет, чтобы молились?
Нужно. Надо говорить так, что есть, допустим, ну, не про нас было сказано, есть какой-то опухоль. Надо сказать, что опухоль – это с Божьей помощью есть возможность вылечиться от этого, но требуется помощь свыше. Но не говорит, что Бог в таком месте, когда уже требуется искать понятие на святом языке «царих рахамей шамаим рубим». Это же особое высшее милосердие. То есть буквально, когда говорят о ком-то, ему требуется рахамей шамаим рубим, это почти как звучит как приговор. Поэтому это еще не страшная формулировка. Но это формулировка, которая тоже, она надо остерегаться, так сказать. То есть почему-то говорят, объясню почему, что люди молились. Но когда человек чувствует безнадежность, он не молится. Он просто мучает гнетением, но это молитва отчаяния, это не молитва.
В каких случаях, как какой-то, например, человек, допустим, мигрень, да, не смертельная болезнь. И вот за такого человека молятся, или вот говорят, что нужно молиться только когда что-то вот очень серьезное.
Я вам скажу, есть потом разные подходы. Молиться всегда хорошо за другого. А тем более прием, если возле него, тут даже имя не произносишь. Были мудрецы, которые не любили вставлять в Рафаэйну имена не тяжелобольных, не любили вставлять. Были такие мудрецы. В Аллахе я такого не нашел. Я искал это, я проверял эту ситуацию. У меня была одна интересная история. Интересная. Была какая-то женщина, неважно где, которая слышала, что она тяжелобольна. А люди говорили, там шел слух, что она на самом деле не тяжело больна, а она симулянтка, там прикрывает какие-то проблемы, когда они взяли долги, не возвращают их. И были всякие такой настойчивый слух. Я годы за про нее молился, и она, слава Богу, жива. Вот. Но я был сомнений, надо молиться дальше, потому что есть вероятность, что это симулянтка, то это... То есть вопрос тонкий. Помню, что мне сказал один Томит Хохов, сказал мне, что человек плохо себя чувствует, даже не с неспециальным, тоже можно за него молиться. Я вам скажу. Можно молиться. Можно молиться за любую болезнь. Просто это есть молитва за больного. Большая заповедь. Основа всей Торы. Для ближнего, как самого себя. Единственное, что лучше молиться, не упоминая имя при нем. Самое лучшее.
Лучше
молиться ли он при нем, не упоминая его имени. Вот. Но можно и Шамай Тфила. Я молюсь за Шамай Тфила в этом Рафаину, за близких, у которых да, не опасно больны тоже.
А как понятие молиться при нем, не упоминая имени?
Я объясню. Есть формулировка, которая у нас записана в Торе, когда была поражена царат Мирьям, пророчество Мирьям, тогда сказал себе Моше Рабейну молиться короткую молитву. «Ана адуйной рфаноло». «Пожалуйста, Всевышний, вылечи ее». Все.
Без имени.
Без имени. Это большое правило. То есть, как при нем так просто, он вот он, туда, куда надо ходить, не надо как-то его определять. Вот, это самое лучшее. Я проблемы не вижу. Я знал, что есть такой подход, что только более тяжелых болезней, их молится в Рафаину, я искал в книгах, Мишна Брура не приводит, и это я воздержался от молитвы, когда можно спорить такую заповедь, вызвать ближнего самого себя и позаботиться о больном, из-за того, что есть такие точки зрения, где-то, которые не приведены в Посхим, я не вижу необходимости опасаться, но ему действительно может лучше сказать при нем, не по имени. Да.
А вот то, что говорит Миша Берех, после Торы.
Да.
Ставить ему Миша Берех, это Тер Хамур, чем в Рафаину? Или...
Я не знаю вообще. Я тут не Хамур, это не Хамур.
Нет, как бы, когда человек молишься, а он сам не сильно болен, ты как бы Маурер, на него может быть Мишмам Дин, что...
Равно, вы правильно говорите, это точка зрения людей, которые говорят, что не упоминать Рафаину. Где хуже, где лучше, я не знаю, я не могу сказать. Я знаю про себя, но что я прошу в Миша Берах в шаббат, только сидите серьезно, очень больны. Но касается личной молитвы, у меня есть большой список в голове, это постоянно меняющийся и так далее.
За себя что там можно говорить?
Конечно, самое лучшее, не надо им упоминать. В Рафаэйне, Беток Шар, Хойли и Махлима Исраэль, вылечи меня, самое лучшее. Я вам скажу одну вещь. Есть тут одна вещь, которая для меня она не менее важна, чем то, что я уже говорил. Есть вопрос излечения. Скоро будем читать Парашат Итру. Там приводит Раши, что при получении Торы все коллеги народа Израиля и были излечены. Без руки, без ноги и тому подобное. Раньше это на месте не приводит, но приводит в других местах, что когда после греха Золотого Тельца, когда были разгрыты скрижали, то все эти уродства вернулись. Я хочу вещь какую-то объяснить. Это не вопрос какого-то такого чуда, без внутреннего смысла. Когда есть Тора в народе Израиля, Тора в ее полноте, в целостности, это причина, она выше этого мира, она излечивает все недуги. Поэтому, когда народ Израиля цельно получил Тору на горе Синай, Тора излечила всех. Излечила всех. Однако, когда из-за греха этого Тельца Тора от нас, вот, сказали бы, разбитый, Тора от нас ушла в той целостности, то излечения, они вернулись к своим предыдущим проблемам. Есть по этому поводу одно важное замечание. Расскажу одну историю. У меня был один ученик, очень такой серьезный, хороший аврех, у которого родился ребенок с тяжелыми пороками, тяжелыми пороками. То есть, ну, скажем так, без вмешательства хирургического просто было не жизнеспособное вообще. Ему там, слава богу, девочка жива и учится и так далее. Есть какие-то еще проблемы, но так, ему назначили операцию в одном из крупнейших центров в Америке. Тяжелую, серьезную операцию, ребенок был еще меньше года, надо было ехать для этого. Ему назначили операцию, знаете, на какой день? На Шавуот. Он мне позвонил, что делать. Что делать? Я говорю, что очень хорошо. Шавуот – это самое лучшее время. Время, когда заново раскрытие Торы. Это причина помощи в исцелению. Помощи в исцелению. Да я не говорю, что за это надо откладывать операцию, если можно сделать раньше. Но если уже это время, когда не могут, то и без этого можно делать операцию. Все это было опасность для жизни. Не было вопроса вообще. Но наоборот, Шавуот – это очень такой день, когда раскрывается Тора. Это хорошо. Это хорошо. А потом я узнал очень интересную вещь, что Рабби Йоси говорил, что это тоже время очень удачное для исцеления, Шавуот. Поэтому, например, Бишват Аран, насколько я понимаю, по словам Рабби Йошуа, говорят, Мишеберах на больных в Шавот, не после чтения Торы, а сразу после чтения 10 заповедей, 10 решений. Это получение Торы.
А среди
чтения Торы? Что? Среди чтения Торы. Шавот, побудьте Бишват Аран, вы увидите. Это не секрет. Сделаю тогда большой мишеберах, там все приходят с больными, там это время, когда есть получение Торы, оно, это, мы сейчас не на уровне открытых чудес, но скрытые чудеса происходят и сейчас. Многие больные выздоравливают и так далее, и так далее.
Моше Рабейну, его же тоже спасли в Шавуот, он же 3 месяца его там... доме держали, потом мы как раз
это особый разговор. И тут я хочу вернуться к нашей теме, к очень принципиальной вещи. Я вам скажу, есть кроме физических недугов, есть духовные недуги. И эти духовные недуги часто, они гораздо более тяжелые, чем физические. И особо одна из бед этих, что часто человек их не видит и не знает. И на самом деле он в сцене, он живет как бы без руки, без ноги и думает, что у него все в порядке. То есть, что я сейчас имею в виду? Есть минимальная цельность еврея, это минимальная. Это принять на себя, без сомнений, исполнение Торы, как она есть. Что имею в виду? Есть такие разговоры, те, кто приближает людей, что те есть сомнения, Тора, истинно это хотя бы и сомнения, зачем тебе рисковать? Не рискуй. Это может быть какой-то путь человека пробудить к размышлениям, это имеется в виду, но это не принятие Торы евреям. Это евреям, значит, принятие абсолютное знание, что Всевышний был, есть и будет, его Тора, его постоянная вечность и так далее, что мы обязаны исполнять от начала до конца. Это суть еврейства. Когда человек в каком-то аспекте, в этом есть некоторый недостаток, Не в исполнении. Человек может оступаться. Здесь у каждого из нас есть дурное начало, которое может с нами, нас периодически, оно нас периодически побеждает. Ничего нового никому не говорю, все это знают. Вопрос, что изначально человек принимает на себя, я просто приведу простой мер. Известная аллаха, касающаяся принятия геров, что не еврей, который приходит перед Торой, должен принять на себя все законы Торы, все законы мудрецов, если не принимает хотя бы что-то, скажет что-то, кроме такого-то закона мудрецов, то его герут не действительно. При всем при том, что, безусловно, все знают, что он все не исполнит полностью. Вопрос, что он принимает. Я вам скажу одну вещь. Давайте просто вещь. Вещь очень элементарная. Говорил об этом Йосеф Хаим Зоненфельд, великий раввин Иерусалима, говорил об этом так, что если окунания в микву помогают не еврею стать евреем, очевидно, для еврея тоже полезно. Тоже имеет смысл. Вот если такое принятие Торы полное, но превращает не еврея в еврея, а без этого нет, значит, для еврея оно тоже принципиально важно. Принципиально важно. Не то, что стоит не евреем, за то, что не принимает, но это принципиально важно. И это, я вам скажу, это не про нас говорится, я сейчас говорю. Но я тот-то немножко знаю, что происходит в местах за границей, в местах, где приближают людей. Там есть такая ситуация, когда люди, это называется, хромают на обе ноги. Они немножко религиозные, немножко нерелигиозные. Ну, понимаете, что я имею в виду? Потому что прекрасно знаете, что я имею в виду. И это... Из этого, знаете, я допускаю, что такая ситуация может быть практически в начальном пути, когда человек продвигается. Ну, просто эта ситуация очень нездоровая, она неправильная. И как важно этот переходной период сократить. И человек знал, что есть, если у него есть, он какие-то заповеди еще не принимает, еще у него не хватает кисти руки или кисти ноги, или, может, даже гораздо хуже. Вот как пример. Есть только одна вещь. Если сегодня Тора, она не может вернуть нам кисть руки или кисть ноги, но наши духовные недостатки Тора, да, исправляет. То есть скрытые чудеса, материться до человека очень тяжелые недостатки, тяжелые душевные качества, которые тоже определяются мудрецами как вещь, подобная буквально болезни. У Тора есть сила это исправить, и так это скрытые чудеса, не открытые, то та сила Тора, которая дополняет и исправляет человека, она есть, и она может вещи исправить. Поэтому это тоже огромная причина больше учиться, и Тора исправляет недостатки. Поэтому, когда я говорю сейчас о молитве, тот, знаете, есть, ну, просто пример, я не хочу еще далеко ходить. Потому что принято Рамбамом, что тот не верит в один из 13 основ веры, он не часть, он апикойрес, он отрицает единство веру, его заповеди ему не очень помогают. Есть понятие знать и верить 13 заповедей веры. Это вещь непростая, надо их вверх знать. Поэтому в Бродесах печатали 13 уроки Пинкуса. Ну, что будем печатать? Уроки мы Шапира тяжелые. У него есть уроки. В том форме, как издал Русский Патлас, это более доступно, часть не на все, чем то, что издал. Издали в Толдот его книги Рамы Шапира. Но это тема, которую человек должен знать и думать. Я говорю просто пример. Наш великий учитель Рамбан Лепштейман, он знал наизусть все 13 основ веры, которые есть в Сидуре. Он постоянно это повторял, напоминал себе. Принято у многих евреев это говорить ежедневно.
Многих Сидурах есть.
Да, в Сидурах есть. Это не обязательно. Нет такой обязанности. Вещи напоминать. К чему это говорю? Когда мы видим людей, у которых не хватает всего, не хватает, они еще на полпути. Надо видеть перед собой человека, которого не хватает руки, ноги. И причем в ситуации, когда можно молиться, и эта молитва может помочь, и нога вырастет, и рука. Если нет руки буквально, то это, когда придет Машиах, когда вернется нам Тора в целости, это излечится. Но мы не можем в это молиться, это бессмысленная молитва. Но то, что это духовных недостатков, это вещи, которые излечимы. Скрытые недуги, они излечимы. Поэтому человек должен молиться за себя, чтобы не было духовных недугов, касается других качеств, касается многих очень проблем, которые человек должен сделать хашбонепис, самоотчет, понимать его проблемы, и даже если видит, что у него нет возможности себя перебороть, справиться, чтобы не терял надежду, а наоборот молился об этом. И то, что Моше Шапиро сказал, что это браха, которая дана, в которой Яков вставил молитву, еще с Хаки Вити Ашем, это достоинство всего народа Израиля, что именно дан, который было много недостатков. В дане было идолопоклонство, как известно, и так далее. Там, то есть дан был из самых, может быть, самым низким всех колен. Но именно в состоянии этих недостатков нам надо пробудить себя к молитве и не отчаиваться. И чтобы не отчаяться, нужна еще одна вещь. Надо видеть, что эти недостатки излечимы. Просто сказать лозунг Рав Нахмана из Бреслава «Эн юж булам» – «Нет отчаяния в мире» – это хорошо. Но вопрос, убеждает ли он. Убеждает ли он. Он прав. Но когда человек видит, что он сам какие-то вещи, которые были для него очень далеки, он не мог с ним справиться. И вдруг он постарался и видел помощь выше, он научился им справляться. И, допустим, я думаю, что очень многие из вас, думаю, что может даже все, если бы, я говорю про себя в частности, это не, когда я был в начале пути, мне сказали бы, куда Всевышний меня поднимет, я бы не поверил. Просто не поверил бы. Но когда мы это видим и у себя, и у других, это причина благодарить за прошлое и просить о будущем. Это первая часть того, о чем сегодня поговорить. То же самое и просить о народе Израиля, чтобы у нас в народе Израиля есть много недугов, опасных недугов. Недугов опасных лично для каждого из них, опасных для всего народа Израиля. Но вот учитывая, что мы видим, как многие люди возвращаются, то значит, можно вернуться, можно исправиться из очень тяжелого состояния. И поэтому это причина молитва, и молитва, молиться, и взять это оружие дано, надеяться на Всевышнего и молиться.